Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Привет, Аня. С вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дракохруст. И наши сегодняшние гости – это политологиня Татьяна Чулицкая. Татьяна, привет, Аня.
Привет, Аня.
И социолог Филипп Беканов. Филипп, добрый день.
Добрый день, Юрий.
Тема нашей сегодняшней гутарки – это такая цікавая социальная група белорусского громадства, якую одни называют болотом, другие – аполитичными, третьи называют неутралами. Так что словом питание мое – что водится, кто водится о белорусском болоте? Вось эта группа, якую называют нейтралами, социологи Чатам Хаус, яны фиксуют, ну вот с первого опытания, якое они провели еще в вересне минулого года, и эта группа завсёды заставалась довольно велика, каля тротины, кали меньше, кали больше, но прикладно это такая ладная частка громадства. Здавалося б, такое моцное як бы напружанне палітычнае, такое магутнае сутыкненне, асабліва ў 20-м годзе, як бы дзе месца, якое месца паміж. А вот, аказваецца, ёсць, і аказваецца, многія яго займаюць. Філіп, хто гэтыя людзі? Ось, скажам, чым яны адрозніваюцца ад як бы краёў, ад тых, каго сацыёлагі Чатам Хаус называюць ядро пратэсту і бастион Лукашенко?
Ну, в первую очередь, нужно заметить, да, что это отличаются они ценностями, да, и габитусом, что называется. То есть тем, как они, какое у них было воспитание, в какой они жили атмосфере, какие источники информации они получают, с кем они общаются, кто их друзья, кто их знакомые. Это самое важное отличие, да. Смотреть стоит именно на это. Возраст, пол, размер населенного пункта, образование. Можно говорить про какие-то перевесы, да, то есть...
Ну, Филипп, скажем... ну а вот коли коротко, бо справа в том, что это, я думаю, и это шмат годов так было, показывали опытания еще с початку 90-х, то коли мы берем края, скажем, тех, кто, грубо говоря, супрет Лукашенко и за Лукашенко, там вельми докладная корреляция. Чем ниже эдукация, чем выше взрост, тем худшей будут за Лукашенко. А вот с этой середины какие-то есть такие вот корреляции, связи?
Не сказал бы. Насколько я помню, тот же Чатам Хаус показывает, что они чуть-чуть чаще имеют более низкий уровень образования. Но вообще это не про возраст, не про пол, это про другое немножко. Ну, ядро протеста чаще мужчины, вот все остальные чаще женщины. Но тут снова я не хотел бы, чтобы слова мои как-то вот были восприняты, как будто вот мужчины у нас там против Лукашенко, а женщины это болото нейтрально, потому что людей в стране очень много, да, и гораздо более важную роль, как я уже повторил, играют то, какие каналы люди смотрят, с кем они общаются. Поэтому нет, ну, вот этих вот нейтралов, да, нельзя выделить какой-то, вот, знаете, прям портрет, сказать, что типичный нейтрал – это, там, не знаю, женщина с завода из небольшого города. Они есть везде, и их очень много.
Татьяна, а зараз у меня до вас питание, я ведаю, что вы и опытаниями так само цікавились, глядели их, и ведаете некий международный досвід. Вот эта группа, якая помиш, якую я кажу, называют часом болот, это люди просто, скажем так, померковных поглядов, и они такие центристы, вот есть как бы радикалы с одного боку, с другого боку, а они такие померковные. Ці гэта людзі просто паза палітыкі? Вот нам не цікава. Ну, як ведаеце, это вот як чэкцца, скажам, глядзець футбол і думаюць, што гэтыя 22 мужыкі бегаюць, это мячык пінаюць, я просто не разумею. Вот они вот так, можа быць, гэтыя людзі просто вот не разумеюць, чё там бегаюць, ОМОН бегаюць, демонстранты. Вогулі. Што адбываецца? Можа быць, они так ставяцца? А может быть, так само интерпретация есть такая, что яны, как бы, может быть, и супроть влады, але боятся. Вот ваша интерпретация вот этой середины.
Дякую. Гэта вельмі добрае і насамрэч вельмі складанае пытанне, бо сапраўды тут шмат чаго залежыць ад таго, ну, з якой кропкі, да, мы заходзім, то што мы што і якіх людзей і чаму мы лічым гэтымі нейтраламі. І тут магчыма шмат падыходаў і нават у розных апытаннях мы будзем бачыць, што ўсё ж такі ёсць розніца паміж групамі, ёсць розніца паміж крытэрыямі, якія выдзяляюць. Але я, ну, калі вось прымаць гэтую канструкцыю, да, што ёсць такія нейтральныя людзі, то я б казала, што нейтральныя людзі гэта сапраўды людзі, якія не цікавяцца палітыкай, не цікавяцца палітычнымі падзеямі, якія, напрыклад, там не бяруць ніякую інфармацыю з ніякіх крыніцаў наконт таго, што адбываецца ў палітычнай сферы. Гэтыя людзі, якія, напрыклад, там не сочаць за як за падзеямі ў сваёй краіне, так і за краінамі ў свеце. Ну, то бок такія людзі, якія сапраўды як у танкі, да, бываюць. І я насамрэч лічу, што такіх людзей, ну, можа, не так і шмат, як бы тут вось калі такіх вось зусім уже апалітычных глядзець. І я лічу, што ў параўнанні з сітуацыяй да 2020 года, калі ў Беларусі ўсё ж такі быў гэты сацыяльны кантракт, і калі людзі пагаджаліся на тое, што яны будуць як бы такімі абыякавымі, да, то бок яны не будуць цікавіцца палітыкай, не будуць лезці ў гэтую палітыку, але будуць там мець пэўныя сацыяльныя ўмовы, пэўныя эканамічныя ўмовы і будуць імі задаволенымі. І я думаю, што вось тое, што змянілася ў 20-м годзе, гэта якраз тое, што людзі, яны адышлі ад гэтага кансэнсуса, і вось гэтыя нейтралы яны, скажу, выбачайце, мне вельмі, вельмі гучна, я чую шмат шумоў. Юра, можа, у вас?
Юра, у вас там не понял.
Я просто прям не могу, я себе не чую, чую вас. Ага. Так, выбачаюся, але просто сапраўды было складана размаўляць. Так, і я просто хачу сказаць о тым, што гэты кантракт, сацыяльны кантракт, які існаваў, ён, ну, відавочна знік, і яго ў тым выглядзе, які ён быў раней, не будзе. То бок у нас, калі ёсць гэтыя нейтралы, яны зараз ёсць у нейкай іншай якасці, і гэта сапраўды людзі, якія там сышлі праз страх, людзі, якія сышлі праз тое, што яны не то, што сышлі, якія не цікавяцца, да, палітыкай, праз тое, што яны хвалююцца за сваё сацыяльна-эканамічнае жыццё, за свой побыт, да, за сваю сям'ю, за што яны там вымушаны былі з'ехаць і гэтак далей. То бок гэта якасць гэтай масы умоўна абыякавых людзей, яна, на мой погляд, змянілася. І калі трошкі вось глядзець на тое, а што ёсць у іншых грамадствах, і мне падаецца, што гэта, ну, цалкам такая, калі не нармальная сітуацыя, але яна прысутнічае ва ўсіх краінах, нават у самых дэмакратычных, канешне, будуць людзі, якія не цікавяцца палітыкай, якія ні ў чым ніколі не ўдзельнічаюць і якія сядзяць і жывуць сваім жыццём. Проста ведаце, сітуацыя, я думаю, у дэмакратычных і недэмакратычных краінах яна розная, таму што у дэмакратычных краінах ты можаш сабе дазволіць сесці і займацца сваім прыватным жыццём, і гэтая палітыка, яна, ну, хутчэй за ўсё да цябе не прыйдзе. А ў недэмакратычных краінах, асабліва ўсё ж такі ў умовах такой вось, як бы, як зараз ёсць у Беларусі, у цябе вельмі вялікая рызыка, што нават калі ты ні ў чым не ўдзельнічаеш, палітыка да цябе прыйдзе. І гэта, ну, такія розныя умовы. Я не ведаю, ці адказала я на пытанне, але гэта такія разважанні з майго боку.
Філіп, а вот ці можна как-то вымерыць, ацаніць долю, як бы сказаць, новых нейтралаў? Бо частка грамадства, она сапраўды, она ва ўсім свеце. Ёсць людзей, которые як бы нічога не цікавяць. Ну, принамсі, палітыка не цікавіць, это нас не тычыць. Але 20-й год, лета, весна, лета, осень, як бы уцягнула ў палітыку велізарную колькасць людзей. Сотні, тысяч, мільёны людзей. У тым ліку і вот магчыма часткова вот этих самых нейтралаў, которым іх раней не цікавіла палітыка, зараз она іх зацікавіла. Тады зацікавіла. Але магчыма, што вынік, які атрымаўся, Ну, у многих з їх, як би, що називається, адбів густ, і причому, може, надовго, до політики. Бо раніше, як би, ну, це, видите, от я, наприклад, там, у гори ніколи не ходив. Ну, я от не цікавлюся. Але, умовно кажучи, коли б я пішов, скажімо, там, руку зламав, з гори упав, до вершини не прийшов, так сказати, оказався б в низі, то я би, можливо, так само вже за... рокся от того, как в горы ходить. Вот, может быть, частка, принамсі частка людей вот такими нейтралами стали. То есть они поспробовали, покаштовали эту политику и высветлили, что горький кошт. Нет?
Ой, да, я понимаю, о чем вы, но нечто мне подается, что вот, подлечить их мы все ж таки не сможем вот так вот полностью. Тем не менее, да, вот если смотреть на тот же самый Chatham House, который вот, собственно, дал нам терминологию, которую мы сейчас оперируем, про бастион, про ядро, мы увидим, что все больше людей там демонстрируют выключение из какой-то повестки протестной. Это выключение может быть связано в том числе с фактором страха, да, это не означает, что с тем, что им страшно отвечать на эти вопросы, такое возможно. При этом это следует интерпретировать в том числе, как вот как вы говорили, наелись и хотим просто жить нормальной жизнью. Там есть параметр «я устал от постоянных политических вопросов». Тут нужно понимать, прежде чем его анализировать, да, что политический вопрос в Беларуси вполне себе один. Да, после 2020 года он связан вот с событиями 2020 года, и когда люди видят такой вопрос, они говорят однозначно. Там, если разбить, посмотреть на них, по сегментам распределения ответов на этот вопрос, мы увидим, что бастион Лукашенко и нейтральные люди отвечают на него примерно одинаково, да, а вот ядро протеста нет. Это означает, что вот эта постоянная атмосфера давления действительно сказывается на большом количестве людей. И да, много кто выключается из всего этого, вот, из движухи, что называется. Потому что если люди уже в опросе общественного мнения вот нам такое говорят, то вероятность того, что они пойдут куда-то на улицу, она значительно понижается. Насчет участия вот этих людей, которые нейтралы в протестах, я, честно говоря, не был бы... Может быть, кто-то, ну, вот... из тех нейтралов, которых выделяет именно Chatham House. Тут нужно понимать, что это за нейтралы, да, судя по всему, да, это люди, которые дают менее уверенные ответы, которых не получается просто причислить ни к ядру, ни к бастиону, да. Это говорит о том, что они не то, чтобы они вагаются между поддержкой одного или другого полюса, да, это просто эти события, которые вот прошли, они для людей менее актуальны, меньше ими осмыслялись, да, кто-то, возможно, не хочет высказываться о них как-то однозначно, в силу разных абсолютно причин. И вот эти люди, скорее всего, до протестов не дошли. Опять же, если человек в опросе общественного мнения, анонимном, онлайн, один на один со своим компьютером, ну, не может определиться с позицией, да, вероятнее всего на протесты он разве что случайно попал, да. Ядро протеста, вот этот сегмент, он очень большой, он очень широкий, там 30% городского населения Chatham House выделяет примерно около, да, и это очень много людей. Эти люди не все вышли на протест. Протесты были массовыми, но не настолько. Да, потому что ядро протеста живет по всей стране. Скорее, их больше в Минске, чем в малых городах, конечно, таких людей. Но в Минске вот тоже там сколько, под 40, ну, наверное.
30% это около 2 миллионов человек.
Да, ну вот, и запас, так сказать, для выхода, ну, 2 миллиона человек на улице все-таки одномоментно, да, уж точно не было, да, ну и, скорее всего, даже ротационно как-то не набралось. Было безумно много людей, никогда столько еще не было, но вот, так что мобилизационный потенциал даже в ядре протеста не был вычерпан. Вот, а нейтралы туда попадали, скорее всего, не по остаточному, вернее, да, ну, или случайно, или... какие-то редкие, за редкими исключениями это происходило, потому что, ну, вот. Так что я не думаю, что они в первую очередь во что-то включались, да, вот, чтобы из этого выключиться именно эти люди, которые вы говорите, нейтралами. Я вот к этому веду. А выключается сейчас именно ядро протеста, которые стараются выключить, собственно, государство активно очень.
Татьяна, а вот у меня для вас питание про такую певную суперечность, суперечливость вот этих нейтралов. З одного боку, многие, ну, вот, наприклад, відомий соціолог Геннадій Коршунов, звертає увагу, що, скажімо, вот эти нейтрали, незалежно від того, що вони, може, і самі не удзельнічали в протестах, але вони підтримують шмат потребуванням протесту. Тобто вони, скажімо, за визволення політв'язнів, вони за спинення репресій, яны паловай, амаль паловай, за адставку, нават за адставку Лукашэнка. Вось гэта такое острае палітычнае пытанне. І на гэтай падставе, скажам, той жа Геннадзь Коршунаў робіць падставу, робіць выснову, што гэта такія як бы крыптапратэстоўцы, ціхія пратэстоўцы, як у Быкава. Памятаеце, бомба чакала сваёй пары, што зменіцца сітуацыя, і яны, так бы мовіць, выйдуць разам ўсё-такі долучатся уже до протестовцев и там снесут речь. Вот. С другого боку, если поглядеть на их установки, яны, скажем, супроть протесту, как такого. Яны за червоно-зеленый стяг. И в этом смысле их объединяет, это объединяет с прихильниками Лукашенко. Не настолько у прихильников Лукашенко там полное червоно-зеленое, там 90%, а у этих отсотков 60, но все равно и бел-червоно-белый только у протеста. Россия. Россия для нейтралов, Россия, Путина, ДКБ, тут яны так само ближе до прихильников Лукашенко, да, бастиона. Так вот, какую-то равнодейную можно тут провести? Чьи яны? Яны крипто, как бы криптопротестовцы, эти яны криптолукашенко?
А я думаю, ведаете, что нам треба трошки вернуться, да, и поглядеть на то, коли мы кажем про нейтралу, мы кажем, что яны нейтралы, нейтральные у относенных до протесту, правильно? То бок мы кажем, што гэта адносіны да пратэсту. І глядзіце, што ў нас тады атрымліваецца. Мы тады прыроўніваем чамусьці, ставім такі як бы случок эквівалент, што ў нас пратэст – гэта палітыка. Але гэта не так. Палітыка – гэта значна шырэйшая. Палітыка, асабліва ў беларускіх умовах, паўтаруся, у аўтарытарных умовах, палітыка, яна ахоплівае шмат. Птушкі бацькаўшчыны, да, ахоп птушкі бацькаўшчыны, якія сталі палітычнай ініцыятывай нечакана для сябе шмат у чым, да. Як бы ахова там жывёл, ахова здароўя, чаго заўгодна, гэта ўсё становіцца палітыкай. То бок, я думаю, што нам трэба адысці ад таго, што тых, каго мы лічым нейтралы, яны эквівалентны апалітычным людзям. І апалітычныя людзі – гэта адна сітуацыя. Гэта людзі, якія не цікавяцца, не ўдзельнічаюць, ім усё роўна. Гэта там Лукашэнка, не Лукашэнка, хто заўгодна. Гэта адна сітуацыя. Ситуация вось протестоўцаў гэта іншая ситуация. Ситуация протестоўцаў з імі зразумела. Яны готовы, ці былі готовы на актыўныя дзеянні, і тут вось мы можам глядзець, яны супраць Лукашэнку дакладна. І тут мы ўжо можам глядзець, вось што адбываецца з гэтай катэгорыі, ці яны пераходзяць у такую катэгорыю людзей, якія там не могуць дзейнічаць, баяцца дзейнічаць. Вось мы тут можам вяртацца да вашай гэтай метафары з гарамі, да, ці яны перастаюць удзельнічаць таму, што яны там пабіліся і баяцца, ці яны перастаюць удзельнічаць таму, што яны заняліся сваім жыццём і ў іх больш няма адчування большасці, да, і яны больш не разумеюць, што яны складаюць такую большасць у Беларусі і яны маюць дастаткова прыхільнікаў. Можа быць шмат тут такіх чыннікаў, і пра гэта можна размаўляць. Але я думаю, думаю, што для нас вось вельмі важна для саміх просто вызначыцца з тым, калі мы кажам пра гэтых вось умоўных нейтралаў, то гэтыя умоўныя нейтралы, яны нейтральныя да пратэсту, але яны не нейтральныя да палітыкі. І вось адрозніваць іх ад апалітычных людзей. І тады можа нам будзе трошкі лягчэй, таму што калі браць гэтую катэгорыю людзей, якія ну, нейтральныя, да, менавіта да пратэсту, тады так, там могуць быць у нас вельмі розныя погляды, і там яны могуць прыхільнікамі і ўлады, і быць супраць улады, і геапалітычныя таксама могуць матывацыя быць. Хаця з геапалітычнымі матывацыямі Беларусі ўвогуле вельмі складана, таму што і прыхільнікі пратэсту, яны таксама маюць вельмі розныя геапалітычныя матывацыі, і гэта мы бачым ва ўсіх апытаннях, якія былі. Так што ёсць трошкі так падсумоўваючы, да, і кажучы пра гэтую групу нейтралаў, яна сапраўды вельмі розная па свайму складу, калі мы лічым вось гэта людзей, якія ў Чатэм-хаўзе, якія не пратэстоўцы, да, і ў іх могуць быць розныя стаўленні да ўлады, розныя стаўленні да апазіцыі, розныя стаўленні да сімболікі і гэтак далей.
Филипп, вы хотели что-то сказать?
Да, я немножко добавить к этому. Да, к вашему вопросу вернуться. Чуть-чуть я не совсем согласен, мне кажется, с Таней вот, в вопросе, что можно ли сказать, что они как-то вот не являются прямо аполитичными, да, это вопрос о том, что такое политика в контексте Беларуси, да, то есть снова же. Тот же самый Chatham House показывает нам примерно одинаковый уровень знания политических фигур между вот нейтралами и бастионом, да, там они из 30 знаю, где-то 11, да, если мне память не изменяет. Юрий, у вас снова на фоне там что-то очень громкое, я очень прошу прощения. Да. Дякую. Они из 30 знают примерно 11, да, в то время как ядро из 30 знает примерно 20. Или не из 30, из скольки-то. Ну, в общем, в два раза больше, да, они знают. Да. И вот и в этом смысле, да, в смысле участия именно в политике, в белорусском понимании, да, вот пост-август 2020 этого слова, эти люди действительно в нее вовлечены намного меньше, да. Но при этом, что их отличает, к вопросу о том, чьи они все-таки, да, если смотреть на какие-то другие показатели, такие как доверие различным структурам, они значительно больше похожи на ядро протеста, чем на бастион, потому что ядро вот категорически не доверяет ничему государственному и доверяет всему, боже, чтобы не сказать антигосударственному, да, ну вот знаете, как там говорят, государственные СМИ, да, независимые СМИ. Ну, понятно, что на самом деле это не совсем противопоставление, но в нашем контексте противопоставление, да. Вот, и ядро не доверяет государственным, доверяет независимым. Нейтралы в большей степени похожи на ядро, они тоже скорее намного больше не доверяют государственным, доверяют независимым, чем бастион, у которого положительные даже какие-то вот такие штуки есть. То же самое с требованиями, которые протест, да, если вот сами эти требования, они, ну, потому что от слова протест их в голове примерно можно как-то отделить, да, потому что это освобождение политических заключенных, там, что там еще Чатом спрашивает, боже мой, расследование случаев насилия, да, если мне память не изменяет, что-то такое.
Ну, вот. Спынение репрессий.
Да, остановление репрессий. И там тоже ответы вот нейтралов, они гораздо больше похожи на ответы ядра. Да? То есть это люди, которые активно не вовлекаются во всю эту вот белорусскую политику, в белорусском именно понимании этого слова, где подразумевается противостояние и активное участие в нем, да, с властью. Но при этом на каком-то уровне этическом, наверное, даже можно так, наверное, сказать, я думаю, на ценностном, они все-таки понимают, что в стране происходит что-то не то. Да? Просто готовы ли они как-то вовлечься в то, чтобы это не то менять на данном этапе? Ну, скорее нет. Вы на мьюте, господар Юра.
А зараз у меня питання про вот, цікавий феномен, про некую мотивацію, ці адсутність мотивації, яку ми, от, до речі, в минулому годі бачили. От коли людей питаються, ну, а от чому ви там не дільничаєте в протесті? Ну, одно тлумачэнне вельмі проста. Мусіць, жахлівы тэрор, жахлівыя рэпрэсіі, але нават у 20-м годзе, а асабліва ў папярэднія гады да 20-го году, шмат хто казаў: "А это нічога не дасць. Ну чо я пайду туда, нічога не будзе". Але дзіўным чынам, а вот у 20-м жніўні многія чамусьці вырашылі, што гэта дасць. Хаця здавалася, ну, гэтыя людзі, людзі не ўсе какія-то мудрыя палітолігі ці сацыёлігі, вот як вы, якія могуць усё ўзважыць, што могуць ацаніць, так бы мовіць, вот калі мы выйдзем жніўні, 9 жніўня, то гэта што-то зменіцца. Людзі так не лічаць, не калькулявалі. Ну, да таго ж, тады яны выйшлі, ну, і вынік, вот як быў такі, быў, яны не дамагліся таго, дзеля чаго выйшлі. Так вот, ад чаго залежыць вот эта вот упэўненасць, каторую, вот умоўна кажучы, в каком-нибудь 19-м годзе не было, людзі казалі: "Ай, бессэнсоўна хадзіць". І скажам зараз: "Ай, бессэнсоўна хадзіць". А ў жніўні што было такого? Як бы хто ім што сказаў, што гэта ёсць сэнс, Таццяна?
Я думаю, не тое, што ім у жніўні хтосьці сказаў, а гэта ўсё ж такі тое, што адбывалася цягам такой доўгай падрыхтоўкі да гэтага жніўня, і не адзін год, і не адзін месяц, напэўна, гэта адбывалася. Гэта проста такі заканамерны вынік падзеяў усіх, якія адбываліся ў Беларусі, але такой больш кароткатэрміновай перспектыве я б, канешне, казала пра гэта апошні перыяд так званай лібералізацыі, якая адбылася ў Беларусі, гэта мы кажам 14 і пазней гады, калі ўсё ж такі ў Беларусі існавалі такія, ну, больш спрыяльныя, ну, я не ведаю, у кантэксце Беларусі складана казаць пра гэта, больш спрыяльныя умовы, але так, скажам, менш абмежавальныя умовы для таго, каб з'яўляліся нейкія ініцыятывы, каб людзі ўдзельнічалі ў гарадскім жыцці, каб людзі ўдзельнічалі ў грамадскім жыцці, каб людзі цікавіліся адзін адным, каб у іх з'яўляліся такія прасторы нармальныя для інтэлектуальных і іншых цікавых ім рэчаў і дыскусій. То бок мы можам казаць, што ўся вось гэта падрыхтоўка, якая шла ў грамадстве, якая адбывалася ў грамадстве, гэта першы такі чыннік, ну, чаму грамадства змянілася. То бок была частка людзей, якія лічылі сябе па-за палітыкай, але якія займаліся і якія насамрэч у розных сферах жыцця, не толькі ў грамадскім жыцці, але ў бізнесе прадукавалі такіх шмат добрых платформаў для таго, каб людзі адчулі сябе грамадзянамі ў такім шырокім сэнсе, не абавязкова такім сугуба палітычным, але ў больш шырокім сэнсе. Па-другое, канешне, ну, то, што было, гэта з'явіліся лідары, і гэтыя лідары, гэта тыя, у кім людзі пабачылі такую рэальную альтэрнатыву. То бок яны, вось глядзіце, 10-ы год, гэта калі людзі выйшлі, яны хутчэй выйшлі не за каго-то, а супраць таго, што адбывалася ў краіне. Тут таксама ў 20-м годзе людзі выйшлі супраць таго, што адбываецца, але разам з тым яны пабачылі рэальных людзей, рэальнага Бабарыку, Ціханоўскага, там, і гэтых, да, Цыпкалу. Потым яны пабачылі рэальных жанчын, якія сталі і паказалі ім проста прыклад такой грамадскай і персанальнай мужнасці, што вось яны гатовы, яны сталі за сваю краіну, яны ідуць з людзьмі. І гэта, канешне, матывуе, гэта такая нармальная сацыяльная псіхалогія, сацыяльная дзейнасць, калі такія лідары яны матывуюць. Гэта дапамагло людзям выйсці. А потым ужо людзям дапамагло выходзіць пасля выбару, пасля гэтага гвалту, які адбыўся, гэта несправядлівасць, адчуванне несправядлівасці. Мы таксама гэта бачым па ўсім даследаванням, тое, што людзі проста яны не змаглі больш трываць тое, наколькі вось тое, што адбываецца ў краіне, гэта несправядліва і гэта не супадае з тымі каштоўнасцямі, якія яны лічаць сваімі. А потым таксама пачалося гэта адчуванне большасці у людзей. То бок, напрыклад, мае ўсе знаёмыя, якія палітызаваная такая публіка даволі заўсёды была, ва ўсім удзельнічала, яны сказалі, гэта ў першы раз у жыцці, калі я адчуў ці адчула сябе часткай большасці, а не меншасці. І гэта таксама было такое, ну, вельмі нечаканае адчуванне для шмат каго. І я думаю, што гэта таксама вельмі спрыяла таму, што людзі выходзілі. Але потым, вось гэта асноўнае, напэўна, можна там далей казаць, але вось гэтыя чыннікі, на мой погляд, сыгралі такую найбольш значную ролю.
Да, на эту же тему. Вот оказывается, что в стране на самом деле существовал спрос на политическую активность, на перемены. Этот спрос в целом было достаточно сложно предсказать, я бы сказал так, потому что когда все завертелось, я помню, как я, как многие мои коллеги, ну, не завертелось еще до выборов, когда вот началась самоорганизация во время COVID, когда меня спрашивали, как вы думаете, может ли это привести к каким-то политическим вообще, вот, собственно, последствиям, учитывая, что выборы на носу, да, я абсолютно на голубом глазу говорил, что сомневаюсь в этом очень сильно, да, потому если только медицинская система не коллапснет или еще что-нибудь не произойдет, да, ну вот, оказалось, что, знаете, вот НРМ пел хорошие строчки у них были, «Тихая-тихая-тихая сажалка, только рапухи, а птушек не машек». Вот оказалось, что птушки на самом деле ёстика, вот, которые могут этот запрос почувствовать, это к тому, что Татьяна говорит про лидеров, да, которые, ну, почувствовали, что есть, если вот сейчас пойти, то подтянутся люди, да. Вот все вот Геннадь вот в статье, вот Геннадь Коршунов, да, который в статье вчера на «Свободе» писал, что этим процессом тоже там не первый год. Здесь я с этим согласен теперь, да, когда мы смотрим назад, мы понимаем, что это все выстраивалось достаточно долго. Я бы не сказал, что 20 лет, да, я бы сказал, что лет 5, наверное, может быть, вот примерно с 14 года, после того, как потихоньку гайки стали разжимать на фоне, да, и появилось какое-то пространство не только для улыбаемся и машем красно-зеленым стежком, да, но и пытаемся как-то делать какие-то проекты, что-то двигаться. Вот, и это все накопилось и действительно транслировалось в итоге в первую очередь в разрешенное политическое действие. Это огромнейшая явка на выборах с голосованием за Светлану Тихановскую. Да, потому что на выборы пришло гораздо больше людей, чем есть в любом из сегментов, которые фиксирует Chatham House. Да. Туда пришло, судя по опросам того же Chatham House, под 80 примерно процентов. Да. Голос там тоже какие-то такие цифры показывает. И эти люди проголосовали однозначно за надежду за перемены. Вот. И потом уже, когда надежду эту отняли, брутально и жестоко началось вот это вот восстание, воодушевленное тем, что нас реально много. Тут тоже присоединяюсь. Вот эта эхокамера, которая образовалась, вторая. Раньше была одна эхокамера, да. Вот. Все думали, что сторонников перемен, давайте так называть, их меньшинство. Вот. А теперь оказалось, что сторонники перемен думают, что их большинство. Это тоже Chatham House фиксирует. Вот. И, так что да, вот это вот слом типичных схем блокирующих действия, да, которые выявлялись, вот эта бесполезность, вот неуверенность в субъектности своей, да, что ты сам что-то можешь поменять, что твои действия могут что-то поменять, помноженное на страх получить какое-то наказание за эти действия, останавливали людей от тех или иных действий. И вот ближе к августу 2020 года эта схема почти полностью перестала работать, и сейчас ее, конечно, ударными темпами нам восстанавливают.
А можна я яшчэ дадам?
Да,
я думаю, што тут яшчэ такі важны момант, сапраўды, вось пра тое, што Філіп кажа. І я думаю, што гэта тое, што насамрэч, вось калі вы пытаецеся, што змянілася ў параўнанні сітуацыі да 2020 года, гэта ўсё ж такі, і гэта такая вялікая змена, я не ведаю, як яна трансфармуецца ў беларускім грамадстве, але людзі пабачылі, што сапраўды большасць супраць Лукашэнкі. І гэта вельмі важна, і гэта адчуванне таго, што людзі пабачылі адзін аднаго, яны пабачылі, што шмат людзей насамрэч не проста кажуць, што там большасць, а іх насамрэч большасць. І вось гэтае адчуванне вельмі, ну, вось, вельмі цікава, як з ім будзе, будуць тыя людзі, якія зараз сышлі такую пазіцыю, што я жыву толькі сваім жыццём, але ўсё роўна, ведаце, у іх жа гэтая памяць ёсць, яна яшчэ не такая далёкая, гэта, ну, яшчэ 2 гады не прайшло. І мне вельмі цікава, ці змогуць яны на гэта забыцца, і калі змогуць, то як хутка. Ці яны не змогуць на гэта забыцца. Таму што ўсё ж такі гэта сапраўды адчуванне такой сваёй палітычнай суб'ектнасці. І гэта гучыць абстрактна досыць, але гэта важна для таго, каб узнікала ў цябе, ў прынцыпе, матывацыя адчуваць сябе чалавекам, ад якога выбачаюся штосьці залежыць. І вось што будзе адбывацца з гэтым пачуццём далей, ад гэтага шмат залежыць таксама для будучыні Беларусі, то бок мы сапраўды прыйдзем да гэтага балота, калі людзі там аднойчы пабылі гэтымі суб'ектамі, яны вернуліся да былога стану, ці яны не вернуцца да гэтага стану. І я так досыць оптимістычна думаю, што забыцца на гэтым цалкам немагчыма, бо гэта ўсё ж такі значны такі досвід, які проста адкінуць, сказаць, што яго не было, ну, даволі цяжка. І нават улада гэта прызнае, таму што Лукашэнку зараз таксама казаць, што а хто прыйдзе замест мяне, ён ж не можа такога казаць. Таму што ёсць, і мы бачылі людзей, якія могуць прыйсці замест яго. І ён уже больш не выкарыстоўвае, што вось там гэта нічога не ведаюць, нічога там не могуць зарабіць, бо гэта не так. І ўлады таксама пра гэта ведаюць, і бак не толькі людзі, а ўлада таксама ведае.
Да, вот на эту тему добавить. Вот Татьяна проявляет осторожный оптимизм, а я, пожалуй, выражу полную уверенность на самом деле в том, что этого не произойдет. Да? Почему? Потому что вопрос здесь не в том, что у нас не получилось, все расходимся. Да? Вопрос здесь в том, что нам противодействовало вот люди, которых мы считаем меньшинством. Это восприятие, да, вот, потому что, ну, фиксируется, что люди считают себя большинством до сих пор, проиграв там, это вот, разойдясь, спустя 1.5 года после активных действий. Люди считают себя большинством, люди уверены в том, что они правы. Я думаю, что это просто то, что сейчас нет уличных протестов, это следствие того, что нет пространства для какого-то относительно безопасного выхода, да, что цена выхода на улицу сейчас вот настолько высока, насколько вообще можно себе представить, да, и не совсем понятно, что если вы уже тогда нас загнали на улицу, то вот сейчас, с улиц точнее, да, то сейчас выход на улицу это чревато уголовным делом, криминалкой какой-то, да, а не 15 сутками, но страница, ну, ее уже как бы назад не перевернуть, да, то есть я не вижу, как это в какой-то обозримой вообще перспективе может поменяться, потому что люди однозначно считают, что людей вот с политическими взглядами похожие на их большинство, да. Ну, проблема еще в том, конечно, что Бастион Лукашенко тоже так считает, да, но вопрос здесь не совсем про них, вопрос про вот переворачивание. Я в это не верю от слова совсем. Такое вернуться в это состояние до августа 2020-го просто невозможно. Слишком много поменялось. Вот исследование идентичности сделал недавно. Там имидж образа белоруса трансформировался просто коренным образом. Вот кардинально. Был сегмент, который был такой национально ориентированный в большей степени, чем все остальные. Он вот думал про белорусов, что вот померкованные там...
Тихие
рахманы. Да. Вот сейчас эти люди высказывают такие же ассоциации спустя год. У нас замер был в апреле 2020-го. То есть прям такой вот прямо до событий. Вот. И вот мы видим, что вот год спустя люди в 2 раза реже так говорят вот, про белорусов. То есть вот эта вот годность, она прям...
Спадарство, и у меня для вас опошнее питание, какое тычется моральных оценок. Вот, в старожитной Греции казали, что вот коли у громадства есть острое политическое мнение, то самая моральная позиция – это быть нацхватом. Это быть паза. Вот лепш вы будьте на одном боку, те на другом боку. А коли вы кажете, что ну, это меня не тычется, это самое гонимое. И нам все некоторые так лечили. Те сгодны вы с такой оценкой вот этих нейтралов, середины белорусской, болота, что это мораль, позиция, некоторые ее выказывают. І ввогалі, до речі, наскільки от моральні критерії можна оцінювати, прикладати к політичним конфліктам? Тетяна.
Я думаю, Філіппович, хоче, пускай я починаю.
Хорошо, давайте я уже начну, давайте, потому что давайте. Для меня на самом деле, Юрий, довольно болючая тема, ну, потому что я исследователь, да, я исследую общественное мнение в Беларуси, мне просто профессия приказывает время от времени над этой складкой подниматься, даже несмотря на то, что мои предпочтения политические достаточно однозначны. Вот, меня в бастион Лукашенко записать достаточно сложно будет. Вот, но я не думаю, что мы имеем право вообще давать какие-то вот в нормативную рамку укладывать вот это поведение. Во всяком случае, как исследователь и как человек, который беседует с вами в статусе вот социолог, да, я этого делать абсолютно точно не готов. Почему? Потому что, ну, кто виноват в том, что политическая повестка там смены власти и, не знаю, выхода против ОМОНа оказалась для людей менее важной, чем экономическая повестка самосохранения там или что-то еще другое. Да? Кто в этом виноват? Эти люди, они живут нехорошей жизнью не потому, что они там плохие, да, или ленивые, а потому что вот наше государство так устроено, что вот ограничить по максимуму возможность для высказывания, да, сделать людей более зависимыми.
Но может, они аморальны, может, они вот нарушают категоричные императивы, и которые так лечат.
Я не стану отвергать, не стану забирать у людей право так считать, да, в то же время я, ну, не знаю, вот мы с Татьяной не находимся в Беларуси, да, вот мы уехали. Аморально ли это? Я не знаю. Вот кому-то и это кажется уже аморальным достаточно.
Я еще и давно уехала.
Да, ну вот, я уехал в августе, да, 2020 года. Я не знаю, кому-то кажется это аморальным, кому-то это кажется неправильным. Поэтому я бы тут честно воздержался и всем другим бы тоже рекомендовал последовать моему примеру, не давать каких-то таких оценок, во всяком случае, не с пьедестала исследователя и общественного мнения уж точно.
Татьяна, а как вы отказываете на это питание? Особливо с той особливостью Беларуси, что все ж таки, как бы, вот, в теперешнем белорусском противостоянии, до 20-го года, ну, скажем так, гвалт практиковал в массовом масштабе, причем только один.
Ведаеце, я думаю, што тут трэба такі адрозніваць узровень індывідуальны свой і узровень такі публічны, да? Калі казаць пра індывідуальны узровень, то мы кожны чалавек, напэўна, у яго там ці ў яе ёсць свае каштоўнасці, да, але таксама мы ведаем, што ёсць гэта агульначалавечыя каштоўнасці, іх ніхто ніколі не адмяняў, да, і гвалт гэта кепска. Ну, гвалт это просто кепска, вось, як бы, де-факто, нема тут про што далей размаўляць, бо калі мы пачнем гэту дыскусію, то мы тады там да інквізіцыі дойдзем і гэтак далей. То гвалт гэта кепска, да? Тое, што людзям не даюць зрабіць свой выбар, гэта кепска. І мы кожны на сваём узроўні індывідуальным вінны, павінны гэта прываць. Але мы не можам прымусіць гэтага рабіць. Гэта просто ўжо, як бы, наш выбар кожнага з нас. Я публічна казаць пра тое, што там хтосьці вінаваты ў тым, што з'ехаў, хтосьці вінаваты ў тым, што хто застаўся, ці наадварот, хтосьці герой, хто з'ехаў, хтосьці герой, хто застаўся, хто выйшаў герой, хто не выйшаў, там здраднік і гэтак далей, там ці застаўся дома сядзець. Я думаю, што вось такога трэба пазбягаць. І вось мне другі дзень прыходзіцца выступаць гэтых этычна-маральных пазіцый, мне таксама складана. Я магу, калі выкладаю, бо я яшчэ і выкладчыца, я магу там дазволіць сабе аўдыторыю з студэнтамі пра гэта падыскутаваць, але ў экспертнай якасці гэта сапраўды складана. Але я думаю, што для беларускага грамадства і для вось гэтых бурбалак, якія зараз не прымаюць адна адну ці якія сварацца адна з адной, тут, вось тут, напэўна, трэба просто нам самім вучыцца і змяняць гэты фокус дыскусіі. То бок нам не трэба абвінавачваць кагосьці ў чымсьці, а нам трэба просто зыходзіць з пазіцыі, што мы хацім будаваць, мы хацем прытрымлівацца каштоўнасцей, і мы хацем, каб такой, ну, была сітуацыя, каб беларусы сапраўды ганарыліся адзін адным. Я ведаю, што гэта такое абстрактна гучыць вельмі высока, але насамрэч гэтага, ну, даволі лёгка кожнаму і кожнаму і кожны пачаць рабіць і выносіць гэта з індывідуальнага на публічны ўзровень. І тады проста вось гэты давер, які ёсць, напрыклад, у бурбалцы тых, хто ядро пратэст, да, ці тых, хто там супраць улады, там досыць такі, ну, вялікі давер адзін да аднаго. І каб мы вось гэты давер, мы яго не гублялі, і мы яго не гублялі дарэмна на нейкія вось гэтыя ўсе сваркі, высветленне там, што трэба здымаць, што не трэба здымаць, якое кіно, а каб мы яго выдатковалі на тое, каб рабіць, ну, штосьці пазітыўнае там, не ведаю, кожны можа знайсці сабе пазітыўнае дзеянне. І я думаю, што калі б мы вось у гэтым рэчышы ішлі далей, і нават палітычныя дыскусіі, каб гэта не былі дыскусіі нападкі адзін на аднаго праз тое, там, хто які чалавек, ці там, якая там кепская, ці добрая, ці ханаўская, а каб проста мы разумелі, што гэта сітуацыя, якой мы апынуліся, яна нам не дае асабліва прасторы для гэтых сварак, а ў нас ёсць проста зараз мы можам быць рознымі, але нам трэба ісці ў адным кірунку. Вось, і гэта прыняцце адзін аднаго такое арыстоцелеўскае, да, што горад гэта адзінства непадобных, да, рэспубліка гэта адзінства непадобных. Вось гэта тое, да чаго нам трэба рухацца, калі беларускае грамадства і беларусы ўвогуле, якія зараз там раскіданы шмат дзе, каб мы проста не губляліся, бо інакш проста інакш у нас няма такой нармальнай будучыні, інакш мы проста застанемся кожны з сваім вось гэтым індывідуальным колам, у якім мы існуем. І зноў-такі паўтаруся, гэта такія даволі банальныя, даволі агульныя рэчы, але мне падаецца, гэта вось вельмі важна. І калі мы пачынаем казаць, а, вось там, давайце выкажам сваю пазіцыю, маральна ці амаральна, ну, нельга яе выказаць. Гэта занадта складанае пытанне, і я лічу, што нас проста ні ў кога няма права на гэтую пазіцыю. Вось. Але ў нас ёсць індывідуальная адказнасць кожнага перад сабой і перад тымі, ну, хто нам важны. Калі мы кажам, што нам важны нашы там блізкія, нам важны беларусы, давайце вось як бы працаваць у гэтым кірунку, а не працаваць на тое, што мы будзем ацэньваць і казаць, хто правы, а хто не правы. То бок інтэлектуальныя і палітычныя спрэчкі гэта нармальна, то, што людзі розныя, гэта цалкам нармальна, то, што кожны там можа выходзіць, не выходзіць на пратэсты, ці там заставацца ў Беларусі, ці з'язджаць, гэта цалкам нармальна. Але давайте думаць, што мы хацім у будучыні і неяк прыстасоўвацца адзін да аднаго і ісці з гэтым далей.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.